Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час. Сегодня понедельник, 14 февраля, и мы начинаем сегодняшний понедельничный вечер. У нас сегодня три эфира. Так получилось, что они достаточно поздно выходят. Ну, причин этого много. Мы их сейчас ниже обсудим. Видимо, действительно, события, которые предстоят на этой неделе, заслуживают того, чтобы их с разных сторон обсудить. И у нас самые замечательные гости все три часа. Не пропустите, наберитесь терпения, попробуйте выдержать это до самой ночи. Ну вот, сегодня у нас Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, всем здрасте, всем хорошего настроения и здоровья.
А вот, это, кстати, это было бы очень кстати. Но мы назвали эфир «Грани безумия». Вот первый эфир мы решили посвятить обсуждению, и почему, ну, вот именно с тобой, потому что мы вроде как этому дань известную отдали, мы уже не раз это обсуждали. Так сказать, об их абнормальности, лиц, которые в Кремле принимают решения о судьбах тысяч, там, не знаю, сотен тысяч людей, миллионов людей, жить им или умирать, понимаешь? И мы назвали грани безумия, вот какие они, где они, где заканчивается грань. Ну, я смотрел за твоим твиттером, Геннадий Владимирович, ты тоже как бы не чушь того, чтобы оценивать именно с этой точки зрения на решение высшего руководства. Понятно, что речь идет о войне. Понятно, что речь идет об этом тяжелейшем противостоянии, которое, ну, которое волей правителей российских, они ввели нас в эту блудную с Западом коллективным, про Украину говорить нечего. И потому что многие бьются над вопросом, а нахера все это надо? То есть я вот с разных сторон это слышу, я комментирую на украинских СМИ и так далее. И главный вопрос, скорее обывательский, именно, а что в итоге, что зачем? Даже и часть какая-то, может быть, думающая россиян тем же вопросом одержима. И раз за разом, вот у нас с тобой целый эфир был про то, что на Пискаревском кладбище вот шел один, значит, венок унесли, венок реально унесли, цветы унесли, значит, с одного из захоронений братских и так далее. И вот мы видим, смотри, он встречается с Макроном со столом почти в 5 метров. И сегодня он не дает нам соскучиться. Он снова встречается уже даже не с Макроном, но, может быть, он предполагал, Макрона обрызгают каким-нибудь коронавирусом, еще какими-нибудь ядами. Он его обнимет, он поцелует там или еще что-нибудь. И он все, и как Жириновский. А тут он сегодня встречается, ты понимаешь, там стол еще больше, 10 метров. Ты видел стол в фотографии, где он встречается?
Да, видел. Шойгу
и Лавровым. Ну, как тут не поверишь, не попробуешь проверить эти грани безумные, насколько они далеко простираются. Вот я и хочу с тобой еще раз это все обсудить, потому что вот этот человек будет принимать решение воевать, не воевать. Ну, или там другие решения, там, еще мы это обсудим. Вот что ты думаешь?
Я думаю, что они безумные. Это безумие, это особый вид безумия, политическое безумие. Оно построено на том, что люди отрываются от реальности. Они живут в своем иллюзорном мире. Они друг другу докладывают все в папочках. У них собственные представления, картинки о том, как все развивается. У них куча врагов. Им все завидуют, им все мешают. Вот. Ну и мы сейчас видим, что у Путина то лучше, то хуже. То лучше, то хуже. Вот сейчас у него хуже.
Хуже.
Ну, совершенно понятно. Но, Марк, меня прости, пожалуйста, если только что недавно. Если верить там нашей пропаганде, они Шойгу, как два молодца, как два богатыря, рассекали там по тайге. То ли они там приносили жертвы, то ли не приносили, то ли пили кровь, то ли там мазали, то ли ничего не было. Просто собирали грибы, ягоды и катались на лыжах. Мы не знаем. Ну вот он только что Шойгу, ну может быть там не обнимался, не целовался, да? Ну там чуть ли ни в одной землянке, ни в одной палатке.
Да.
И тут мы видим, опа, 10 метров.
Алло, извини, что перебиваю. А нахера его тогда этот стол показывает? Ну, вообще бы не показывали эту встречу. Ты же понимаешь, да? Ну, ты можешь показать протокольную встречу.
Помнишь фильм такой, вот «Молодое поколение», что не помню, там был кинофильм «Волга-Волга».
Ну, когда конечно, что, с Орловой, телефон... с Орловой и Ильинским. И
так нет, далее. Там был телефон у начальника, а у его водителя вниз.
Они и лучше вот позвонить, там, да.
Да, берет телефон и потом выглядит из окна, возьми трубку. Вот, а чего Путину не взять трубку, там, сделать какую-то перегородку и поговорить там? Ну, и привыкать бы, как бы, так сказать, уже надо через перегородку переговариваться, да?
Это его судьба, так, безусловно, да.
Вот, привыкать бы заодно надо, ну и, как бы, так сказать, и точно уже не заразный. Если Шойгу, он только что был в тайге и нормально, а почему он тут его принимает на 10-метровом расстоянии? Вот это настолько глупо, это настолько смотрится совершенно маразматично, что я так полагаю, что что-то у него резкое ухудшение состояния здоровья. Ну, вот что, вот скажи мне, пожалуйста, а что мы еще должны после этого думать? Если, ладно, Макрон на расстоянии там теннисного...
Ну, да, этого, тут хоть какое-то объяснение, да?
Теннисного, так сказать, поединка, да. Там, есть же такой мем, бадминтон будешь там, да, там вот этому Орбану предлагает. Потом там целая свадьба сидит между ними, там всяких этих персонажей шуточных. Вот. А тут стол, по-моему, стал еще длиннее. Да. Я такого стола еще не видел. И, наверное, совещание на 30. На одном краю сидит Путин, а на другом сидит Шойгу. А если он чуть-чуть глуховатый? Сергей Кужкетович, алло, возьми трубку. Я тебе сейчас все объясню, как ты будешь наступать там или отступать. Да? Но это же выглядит просто как, уже комично. Я вот все время помню, я все время вспоминаю и говорю о том, что над Брежневым последние годы хохотали.
Да, хохотали.
Он уже был объектом вот этих, как бы сейчас сказали, мемов, фото жаб, анекдотов всяких и прочих. Над ним смеялись, там, сиськи-масиськи, там, ну и так далее, да? То есть вот его это дефект речи. Хотя Леонид Ильич Брежнев был гораздо более добрым, человечным и более спокойным человеком, нежели Владимир Путин, который мы видим... уже превзошел его в уровне жестокости, вероломства, лжи, лицемерия и так далее. В этом смысле Леонид Ильич Брежнев, хоть он был продуктом своей эпохи, там тоже на нем много чего есть, но в целом он выглядел гораздо приличнее и добрее, чем Владимир Путин. Но вот что может быть, если мы видим, что, конечно, шаги Путина... Вот смотри, вот к нему звонит Байден, да?
Да.
К нему приезжает Макрон. Ему там еще кто-то едет. Он говорит, не-не-не, ребята, там пропаганда начинает работать. Мы на Украину не нападаем. Мы вот ведем себя прилично, это наше учение. И мы же с тобой знаем, что весь Стамбул охреневает, на Босфор смотрит и новое зрелище. Проход советских, российских эскадр. Вот тут идут моряки Балтийского флота. Ура морякам Балтийского флота. Ура, товарищи, да, там все. Вот идет эскадра Северного флота. Ура там, товарищи, да? Вот, наконец-таки, появилась там пыхтя и тарахтя, и пуская дымы и пары эскадра дальнего... из Тихого океана притащили корабли. Это же вообще... Мне японцы звонят, я им комментировал, так сказать, наши грани безумия, как ты говоришь. Японцы меня, говорят, спрашивают, как так? Он, по нашим данным, наша разведка докладывает, что части наиболее боеспособные с Дальнего Востока сняты вместе со спецназом и десантом и отправлены к территории Украины. Вот ты мне объясни, пожалуйста. И техника продолжает. Он говорит, что нет, к нему едет Макрон, к нему едет Шольц, к нему там кто только не едет. Он говорит, нет. И в этот же момент, пока он говорит, нет, колонны с техникой выходят снова по новой, так сказать, выходят там Кантемировская дивизия, начинает из Подмосковья двигаться, еще какие-то части. Они приближаются, вот уже находятся на расстоянии 15-20 километров от украинской земли. А что такое? Вот это что такое? Это не поведение безумца. Это не поведение человека, который не понимает, что единственным последствием войны будет его же собственное поражение. Ну, Гитлер ведь никто не сверг. Хотя и там 16-17 покушений было. А Гитлер был побежден, да, военным путем, силовым путем. Вот я не понимаю. То есть мне кажется, что они в таком астрале живут, в такой прострации. Так они не чуют под собой ни страны, ни народ. Да весь мир уже не чует. Что они готовы на любые действия. Единственное, наверное, на что они пока еще не готовы, это бомбить стратегическими ядерными зарядами свои семьи, которые давно уже вывезены за рубеж. Вот, может быть, еще это они не готовы. А, по-моему, ко всему остальному они уже готовы. И я не верю. Я не верю, что Путин просто так снимет войска, отведет эскадры, там Искандеры, тяжелую артиллерию, танки от границы Украины, ничего не сделал. Я в это не верю. И когда, опять-таки, вот там с Димой, тут с моим старшим сыном часто спорим, да и с женой тоже. Вот он, что ты панику наводишь, что ты говоришь, даже Зеленский просит сказать, чтобы там не надо паники, истерики. Или там пишут наши умные люди, как умные, по-настоящему, всякие кавычки, уважают, там, все, никакой войны не будет, Путин уже проиграл, он не решится. Да ёпарас это, ребята, вы за 2000 километров в хороших городах Европы или мира находитесь, что-то там анализировать, а вы сядьте, где-нибудь на границе, чтобы против вас вот эта армада танков, БТРов с наведенными на вас орудиями стояла. И анализируйте там, что войны не будет, никто не решится. Вот танки стоят под этими заведенными дизелями, своими двигателями. Пушки двигаются, госпитали разворачиваются, запасы крови привозятся, полевые кухни стоят. И потом там и пишите ваши статьи, что ни Украине нечего беспокоиться. Да нет, не будет, Путин проиграл, его остановил Байден, Байден сыграл на опережение. Как будто там эти в крестики-нолики играют наши аналитики. Ребята, сядьте под прицелы пушек и напишите ваши умные статьи. И дайте оттуда ваши умные репортажи. И мы посмотрим, стоит беспокоиться или не стоит. Стоит нагнетать ситуацию или не стоит. Стоит говорить о реальном вторжении. Почему там, зачем Байден 16 числа назвал эту цифру, из Украины побежали там, поехали олигархи, уходят капиталы, на бирже там паника, тут паника. Ребята, очень 41 год забыли. А у нас никакой паники ни хрена не было в июне месяце, вообще никакой. Ну, все, жили спокойно. Кто выпускной вечер отмечал, кто, так сказать, трудовыми успехами хвастался, кто там в отпуск пошел, кто еще чего. А чем это все кончилось? А кончилось тем, а ведь сообщения были, армады войск на границе, даты назывались там и прочее, прочее, прочее. Не, а чего, у нас все хорошо. Да не будет войны, да Гитлер не решит. Да, конечно, куда им там переть на Красную Армию, которая всех сильнее от Москвы до Британских морей. Как дали, так сказать, первый день там Киев, там Минск и все прочее, так сказать. А за две недели всю армию разгромили. Всю армию разгромили. Поэтому как бы говорить о том, что, ребята, граждане Украины, не дергайтесь, все нормально, Путин уже проиграл. Я так не могу. Вот когда войска уйдут от границы, когда эскадры, так ну, сказать, да, попадут на свое место...
Когда нечем будет воевать. Когда нечем будет воевать.
Тогда мы скажем, ну вот молодцы, да. Ну, слава богу, что и в Кремле не совсем чокнулись. И слава богу, что Запад проявил коллективные, так сказать, упрямство и твердость. Слава богу, что, так сказать, все это и Украина была готова отразить агрессора. Вот все, молодцы. Вот тогда и скажем. А сейчас мы видим, что совершенно безумная концентрация войск, безумная концентрация огневой ударной мощи продолжает накапливаться на границе Украины. И добром, на мой взгляд, это не кончится.
Нас смотрит 13 500 человек. 2800 лайков нам поставили. Мы перебрались через сегодня буквально, накануне эфира, через цифру в 320 тысяч подписчиков. Ну, люди смотрят, они как бы с напряжением ожидают, чем это все кончится. И поэтому, конечно, подписываются, приходят на канал, смотрят нас. Так что спасибо вам огромное, что и вот в понедельник, даже уже в поздние часы вы находите возможность все-таки наш канал посмотреть. Для нас это очень важно. И, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Помогите сделать так, чтобы этот эфир увидели как можно больше зрителей, особенно в Украине, конечно, ну не только там. Так что вот так. Ну, хорошо. То есть мы определенно считаем, что как раз безумие поможет им, или, ну, в кавычках, принять такое решение о начале операции. То есть там есть доля безумия, доля цинизма, доля, значит, авантюризма, доля, так сказать, может быть, иррациональное, которое привносят специалисты из Генштаба. Но так или иначе, по сумме, совершенно понятно, действительно, отрицать то, что война возможна, и говорить, нет, она невозможна, потому что она невозможна. Но это как бы по меньшей мере, вот с моей личной точки зрения, очень самонадеянно и очень недальновидно. Вообще в Украине давно война идет.
А с точки зрения политического руководства страны,
близорукость, абсолютно,
людей даже близорукость. Было бы преступно говорить о том, что, ребят, все нормально.
Ну, конечно, потому что лучше потерять в деньгах в экономике, чем потерять суверенитет в войне, потому что
там
у них своя логика.
Самое главное, потерять
жизнь людей. Ну, конечно. Да, поэтому это действительно имеет значение. Ну, хорошо, тогда вот смотри, какая вещь. Буквально сегодня началась, ну, тебе, Геннадий Владимирович, как человеку опытному, вот ты еще в этих предыдущие составы застал, вот, они разыграли, как тебе сказать, ну, такую разводочную игру. Сначала постановление группа коммунистов подала о признании ДНР, ЛНР. рука администрации президента чувствовалась просто вот, ну вот, ну вот чувствовалась. Это какой-то на размен.
Лежала на партитуре сверху.
Да, да, да. Ну, типа, они очень плохо себя повели с этим умным голосованием. Затем, ну, давайте, отрабатывайте, отрабатывайте, ребятишки. То есть, они подали эту бумажку, и вдруг, значит, с такой же проектом постановления выходит «Единая Россия», который говорит, да-да-да, надо, конечно, постановление принимать, но предварительно пусть согласованные ведомства дадут свое заключение, пришлют и так далее. Ну, то есть, тот же вид, как у нас говорится, но сбоку, неважно. Но с оттяжкой по времени, давая некоторый люфт в решении там ряда своих проблем, оперативных, Путину и всем остальным. Я думаю, завтра они примут, конечно, вариант «Единой России». Зачем форсировать? В конце концов, ведомства могут дать свои заключения в течение часа. Есть такое желание. Да?
Я даже я даже подозреваю, что их могут и не спросить.
Да, да, конечно, ну, мы же понимаем с тобой. Это же не для того, чтобы что-то реально по процедуре делать. А это свои там вопросы они решают. Какие уж там... Это... Но, тем не менее, кто-то заговорил, что, ну, вот, смотрите, вот наш с тобой друг, товарищ Илья Пономарев считает, что Путин блефует, а все это нужно было для того, чтобы признать ДНР, ЛНР, ну, как бы, по факту, присоединить к России, ввести туда уже официально не их, там нет войска, ну, и как бы, вот, а остальное является способом, ну, что ли, прикрытия этой операции по присоединению ЛНР. Я сразу скажу честно, я считаю, что это, в общем, не очень верная концепция, не очень правильная, потому что, а какая разница, во-первых, и так это им все принадлежит, и такие же там российские войска. Нет, и дальше нельзя будет давить в связи с Минскими соглашениями. Как ты, на что, ты забрал, все, конец.
Мы-то с Ильей как бы товарищи, да, и...
Нет, вот разные оценки не исключают
одно другого. 19 февраля он к нам приедет здесь на конференцию в Болгарии. Да. Мы с ним еще поспорим и обсудим, если там не будет никаких событий. Вот, но я считаю, что он, как бы так сказать, приводит избыточную аргументацию. Если Путину нужно было бы таким путем присоединить ДНР и ЛНР, честно говоря, они у него как чемодан без ручки шли, по-честному.
Абсолютно, абсолютно.
По-честному, да? И бросить жалко, и нести уже тяжело. Вот. То зачем ему нужно было поднимать эскадру с Тихого океана, тащить сюда?
Конечно.
Или там Северный флот мобилизовать с подводными лодками. Нахрена, вот, извиняюсь за выражение, козе баян. Ну, подогнал бы он там войска, неважно, там какие они, боеготовные, не боеготовные, самые сильные ударные силы или не самые. Главное, чтобы побольше там. Резервистов можно было нагнать, там пошуметь, лагерем постоять, там фейерверки попускать, так сказать, напугать всех и отвезти. Тогда уже можно было бы там с ЛНР, с ДНР разбираться. То есть это можно было бы сделать там в 5-10 раз дешевле. Угу. Ведь на самом деле, вот, Марк, ты же прекрасно понимаешь, да, это не только Чехов писал, что ружье там на сцене обязательно должно
быть. Конечно. Выстрел,
да? Конечно. А ведь если подводится туда самые боеготовные части, с полным боевым вооружением, со всеми запасами боекомплектов, со всеми инженерными там, вспомогательными частями.
Извини, вот. Половина всех сухопутных войск России там сидит.
Да, да.
Половина и, всех.
Ведь это же может выстрелить. Это вообще ситуация может выйти из-под контроля. А предположим, у кого-то там не выдержали нервы. В ЛНР, в ДНР или там в Украине. Да, и кто-то где-то куда-то чего-то пошел, какая-то перестрелка, переросшая, так сказать, массовую потом свалку в массовые сражения. И чего будет делать Путин? Вот, то есть, на самом деле, вот это возведенное ружье, оно может выстрелить даже вне зависимости там, от того, даст генеральный штаб приказ или не даст. Поэтому рисковать для того, чтобы спектакль провести в отношении ДНР и ЛНР такими средствами и так серьезно рисковать, причем же можно ввязаться в конфликт со всем НАТО, я бы думаю, что Путин, будь он адекватен, он бы не стал. Конечно, можно предположить, что в его буйной фантазии, но я все время, я, к счастью, прочитал относительно недавно «Осень патриарха». Она меня поразила, эта книга.
Да.
Я ее когда-то начинал читать, но вот там, помнишь же, там в тексте такой, эти мысли этого патриарха, они же идут там без знаков препинаний. Я как-то не проникся тогда, давно, когда начинал читать ее, но проникся вот сейчас. Я все время думаю, что если у нас «Осень патриарха» наступила в Кремле, то, в общем-то, и Шойгу могут подать в яблоках на званный ужин, да, мы это знаем по книге Маркеса. Там так произошло с любимым генералом вот этого патриарха, когда он заподозрил его в какой-то там измене или попытке его там отжать от чего-то. Ну вот, если только, конечно, они в такой находятся степени безумия, то, в принципе, можно, конечно, из Тихого океана тащить эскадры и спецназ для того, чтобы потом сказать, мы присоединяем ДНР и ЛНР к России. А так я думаю, что ни один нормальный человек, этого бы не, нормальный, подчеркиваю, слово нормальный, здесь ничего никогда бы этого не сделал. Мне кажется, что ведь Путин действует ситуативно. Он может неплохой тактик, отвратительный стратег, но с точки зрения тактики, да, подгоним войска, подведем флот. Будем, посмотрим, может быть, ударим, и полк Украины оккупируем, и будет это очень легко. Не получится, посмотрим, что будем делать. Не получится это, развернем какой-нибудь ракетно-бомбовый удар. Проучим их, уничтожим их, там, какую-то инфраструктуру военную. Там, пуганем, шуганем, дойдем до середины там, пути до Киева, потом развернемся, чтобы они там все перепугались, переполошились. Пусть они там жуют свои галстуки, как любят у нас говорить в этой в прессе, да?
Да.
Патриотической. Вот. Ну и так далее. То есть, вот, а не получится это, значит, тогда присоединим, ударим по Мариуполю. О, пусть они боятся, что мы его можем с моря атаковать, и с суши, да? И присоединить к Донецку, к Донецкой, так сказать, республике. Получится? Отлично. Не получится? Ну, может быть, там чего-нибудь где-нибудь отожмем и закрепимся на этих позициях. И я думаю, что у Путина не было никакого твердого точного плана. И поэтому они обсуждали несколько вариантов, почему там вот разведка то Израиля, то Соединенных Штатов Америки дают информацию. Семьи-то живут и в Израиле, и в Америке, и в Европе. Семьи-то информированы. Ну, если там
с ними работают,
у этих там, у Лаврова дочь там, у Медведева сын там, да, они же все члены Совета Безопасности, они же все это обсуждают, и они своими всеми говорят, так, деньги снимай нахрен, здесь переводи, здесь защити, здесь сейчас вот все заблокируют, все закроют, ты сюда не летай, тут сюда не плавай, здесь не ходи. И семьи знают, и если, так сказать, разведки работают, они же прекрасно понимают, откуда их, с кого надо снимать достоверную информацию. Чем они занимаются, разведки? Я в этом абсолютно убежден. Я бы на месте разведок это уже лет 15 назад бы сделал. Вот. Поэтому, естественно, они имеют эту информацию. И у них информация, видимо, она там обсуждался масштабное вторжение. Есть такая информация в разведке, да наверняка есть. Обсуждался вариант, если не сможем масштабное вторжение, давай хотя бы что-нибудь оккупируем, вот здесь ударим, тут блокируем, тут решим вопрос. Да, вот эта информация утекла. Какая-то еще информация утекла. Поэтому разведки сейчас дают политическому руководству эту информацию, а политическое руководство, чтобы не допустить все-таки безумия войны, оно пытается на упреждение работать. Но если бы, допустим, в 41 году говорила бы мировая пресса о том, что 22 июня будет война, и что Советский Союз будет подмят. Но, наверное, Сталину было бы крайне сложно, так сказать, в это не верить и, наоборот, там, разукомплектовать армию, что он сделал перед самым ударом, да? Поэтому, вот, может быть, они играют на опережение. Ну да, какая-то, конечно, нервозность и паника в Украине наблюдается. Конечно, это на человеческом уровне невозможно оставить. Но в целом, я так смотрю, Украина готова к отражению агрессии. При всех издержках, при всех сложностях, при всех том, что кто-то там уехал, кто-то сбежал, кто-то улетел. Но мы знаем, Зеленский заявил, что там ребята, кто сбежал,
возвращайтесь, 24 часа возвращайтесь.
Да. Да, моя семья здесь, и я буду здесь, своим народом. Ну, это правильное заявление. Вот. Поэтому Украина, мне кажется, она тоже проявила твердость. И Путин теперь знает, что его в Харькове не будут встречать цветами и там, лепестками роз осыпать, а будут осыпать совсем чем-то другим и встречать тоже вовсе не бутонами. Поэтому думаю, что вот тоже это они смотрят, прокачивают ситуацию. Будут нас встречать там радостное население или не будет? Не будет, ага, ну значит не попремся туда. Вот поэтому я думаю, что они подогнали туда на масштабное вторжение в расчете, его обсуждали. Но что-то пошло не по их сценарию. Во-первых, Запад перестал реагировать на ультиматумы. Я, честно говоря, я понимаю, я с одной стороны сожалею, что может там идут к нему, есть к нему эти лидеры сейчас в попытке остановить безумие. Но, с другой стороны, я так тоже думаю. Ну, вот был бы я там на месте Шольца и Макрона. Да черт бы мне с этим Путиным, и лишь бы войну остановить в Европе, чтобы мои люди не страдали. Чтобы люди не гибли под бомбами, под ракетными ударами. Ну, и черт с ним, ну, прогнемся, ну, чуть немножко унизимся. Да и хрен бы с ним, если нам удастся остановить этого маньяка. Ну, давай остановим. Может быть, я бы и так рассуждал на их месте. В конечном-то итоге человеческая жизнь дороже всего. Я понимаю, что это открывает поле для дальнейшего шантажа Путину. Я это понимаю. Но я думаю, что европейцы понимают, американцы понимают. Ну, наверное, они в каких-то действиях, заданных параметрах понимают, что режим Путина слабеет, хереет, деградирует, гниет. Ну, давай еще подождем. Может, он сам через 2 года скопытится. Вот. Может, они в такой парадигме рассуждают, поэтому и ездят к нему, поэтому и говорят, ну, давай мы тебе там что-нибудь дадим. Ну, ладно, хрен с тобой, пусть Украина пока не будет членом НАТО. Мы там, типа, в ближайшей перспективе не рассматриваем, хотя она, конечно, имеет полное право. И мы помогаем ей сохранить свою безопасность и территориальную целостность, и не признаем там ни Крыма, ни Донбасса всяких ваших, ни Луганск, ничего не признаем. Ну, типа, если ты хочешь, ну, давай вот так, только ты давай отводи свои дурацкие войска, потому что что нам-то с тобой делать тогда? Тоже увязываться. Мы там вяжемся по полной программе. Тебе мало не покажется. Да и нам очень не хочется. Наверное, где-то вот есть такая вот осторожность, в первую очередь, у европейских лидеров. Они ближе к танкам, которые нацелены. Потому что когда ты рассуждаешь там из спокойной, там откуда, ну, допустим, из Нью-Йорка, да? И когда ты рассуждаешь из Харькова об одних и тех же вещах, и знаешь, что там стоят танки, которые в Харькове могут быть там через 40 минут, ну, условно говоря, как-то по-разному рассуждается. Я все время говорил, знать одно, а чувствовать другое. Вот когда ты чувствуешь, что на тебя наведено дуло танку сковородия, ты как-то по-другому рассуждаешь, потому что ты чувствуешь. А когда ты через океан, ну, немножко там поспокойнее. Намного, вернее, даже я бы сказал, что поспокойнее. Вот. Поэтому другие ощущения, другая аналитика идет.
Так. Нас уже почти 18 тысяч человек смотрит, 4400 лайков нам поставили, но присоединилось еще 1005 человек, я благодарю, что вы вот
монетизируете.
Ну, здесь другое, потому что, ну, во-первых, люди подписываются, люди смотрят, и они, конечно, ссылки, надеюсь, размещают в своих аккаунтах в социальных сетях, дают возможность и другим зрителям подойти и тоже послушать нас. Ну, вообще, когда много людей смотрят...
Вообще, я хочу для всех сказать, что альтернативное телевидение, да, которое представляешь ты, Марк, и многие другие, я со многими, да, каналами работаю, с большим уважением отношусь к этим людям, которые делают. Я считаю, что альтернативное телевидение сейчас, вот то, что мы делаем вместе, чрезвычайно, да, важная штука. Может быть, самая важная.
Но вот как раз это, вот эти события, они это и выявят, понимаешь? Вот начнись война, не начнись война, вот как раз... Мы говорим о российских, потому что в других местах нет таких проблем, там разнообразие. Да, интернет выполняет свою роль, может быть, даже ведущий, но там есть свободное телевидение, свободная пресса.
Я тебе могу сказать, что маленькая Болгария, 5 с небольшим миллионов.
Да.
Я извиняюсь, у меня палец устает, их каналы перещелкивают.
Ну, понятно, да.
Маленькая Болгария, 6 миллионов там не живет, а каналов черти сколько. На любой вкус, полная свобода мнений, полная свобода выражения. Ну,
да. А в России СМИ нету, да, есть только вот возможность пока сетевых ресурсов, как-то особенно видеоконтент на площадке, да, того же YouTube, давать в качестве альтернативной и, ну, и запрещенных людей показывать и так далее.
И должны уважать те площадки, которые все-таки там в качестве эксперимента остались. Эхо, Дождь,
ну, да,
Новая газета, да, и так далее. Там ряд других издательств, там, которые все-таки помогают. Они все равно важные задачи решает. Но ключевой момент сейчас, вот альтернативное телевидение, ключевой.
Да. Ну вот, тогда пойдем дальше. Мы 27 минут только в эфире. Тогда следующий вопрос. Теперь вот обсудим Запад. Да? Запад, вот у нас даже превью, мы показали, что они...
У тебя специальный передатель. Почему ты меня не спрашиваешь про оккультность?
А это дальше будет, это чуть-чуть еще. Ну, я как бы заявку сделал, а это там есть там кое-что, да, но это есть. А нет, вот мы как бы должны всех перебрать, чтобы уже как бы точка зрения полностью была раскрыта. Вот Запад, ведь он себя повел действительно в этот раз по-другому. И вот что по-другому, я могу сказать, что действительно Запад с этой бесконечной озабоченностью и так далее, ну, условно, критика обоснованная к ним всегда была, что они, ой, не надо, ой, не будем, что они там делают, что как. И вдруг это все действительно за пределы России начало вываливаться, прям как вот полезло все, да. И хочешь, не хочешь, ну, приходится уже вот так реагировать. Потому что практически ни на одну инвективу, ни на одну претензию, ни на один ультиматум Путина не отвечено, да, давай. Только ведем переговоры, хотите, да, будем, значит, там контролировать взаимно, значит,
ну, да, милитаризацию. Вопрос.
Да, 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 вот такое. Все на взаимных основаниях, никаких вот этих односторонностей. И уж точно мы не будем обсуждать права. То есть право стран суверенных на вступление в союзы, не будем это. И главное, еще одна важная вещь. Вот как плетка с объявленными санкциями, которые уже не для предотвращения войны, заметьте, раньше всегда говорили, вот давайте, санкции должны вот превентивно от нарушений прав человека, от коррупции, чего-то, что-то. То есть это какие-то меры сдерживания. Сейчас уже говорят о мерах наказания. Вот я не помню, с тобой в эфире мы тоже обсуждали, чем отличаются меры сдерживания. Мы что-то делаем, и человек, боясь, так сказать, дальнейшего усиления именно этой меры, он чего-то не делает. С Путиным это давно, на мой взгляд, перестало работать. Это, в принципе, практически не работало. А вот когда вот это хлыстом щелкать в воздухе, вот тут почувствовали, как конфискация, да? Ну, конфискация, это что же? Это что же, вот уважаемые люди и все, значит, лишатся всего, что у них нажито, понимаешь? Вот это уже наказание.
Знаешь, это мне напоминает анекдот про партию пофигистов. Там, правда, есть другое альтернативное название. Вот, когда одно пофигу, другое пофигу. А зарплата нам не пофигу. А как же так у вас в уставе все пофигу? А вот нам и устав пофигу. И вот сейчас как будто нам все пофигу, нашим политическому руководству, а вот конфискация наших денег нет. Извините, ребят.
Не пофигу. Они с Листрас об этом разговаривали. Он Джонсону звонил. Когда тут в Киеве был, он перенес разговор. Все равно он сам ему позвонил и сказал, ну вы что, правда, что ли, это вот как бы?
Да, вы знаете, мы будем конфисковать. Прямо на святой? Да. Вот на самый-самый святой?
Вон, в Швеции, ты же видишь, посол сказал, нам, говорит, насрать. Ты видел этого? Это сундук с закуской ходит, понимаешь? Он тут рассказывает про какие-то насрать. Уже там обнаружили, у него все хорошо. У него все хорошо и в Швеции, и во Франции, и у этого посла все хорошо. Вот, это как обычно, значит, ради красного
словца. Лавров, я его знал еще как хорошего, приличного дипломата. Вот я знаю, что на меня ругаться там будут.
Выдвижение Козырева, как известно.
Я его помню как приличного дипломата с хорошим английским и прочее. Так он во что превратился и во что он превратил МИД? Я уж там не говорю про кокаин, но вот эти послы там, найдите переговоры послов в Африке. Это ужас. Посмотрите вот это там насрать на санкции. Посмотрите там, про дебилы там, мы уже не говорим про эту оговорку, да. Наша Маша. Это же вот действительно наша Маша. Пустите Дуньку в Европу. Вот из Тренёва, пьесы. Поэтому, конечно... Известно. Да, но это же вот это уровень дипломатии. Я вот все время вспоминаю анекдот. Помнишь анекдот про дипломата, когда молодому дипломату получает дать ноту протеста, приносит послу, и говорит,
насрать, запятая
это. Вот это слитно, вот это вот там так-то. А так, в принципе, ты знаешь, ты справишься с задачей, имеешь перспективу.
Да.
Примерно так наша дипломатия.
Ты понимаешь, получается, то есть управа на них есть, что бы там ни говорилось, и что бы там ни, им все равно, им получается, все-таки им не все равно, и управа на них есть, и вопрос решительности Запада, вот как ты ее оцениваешь именно в этом кризисе, в чем это главное отличие? Вот я сказал, с моей точки зрения, что санкции, воевать никто не будет, но тем не менее санкции уже стали наказанием, это уже важный шаг.
Это как во времена СССР, когда санкции носили наказательный характер за агрессию в Афганистане. Я хочу сказать свою точку зрения, что мне кажется, тут может быть не только что сама ситуация как-то поменяла качество Запада, его решимость, а вся ведь есть закон о переходе количества в качество, да?
Да.
Когда накапливается количество предпосылок, а потом бах. И совершенно иное качество. Это я все время говорю, что, ребята, не надо накапливать ваших врагов и ваши противоречия. Потому что в любой момент это обернется какой-то такой войной, которую вы никогда не сможете выиграть. Я всегда учил своих, потому что занимался всю жизнь безопасностью. И я еще раз хочу сказать, что, конечно, накопление предпосылок, начиная с Мюнхенской речи, начиная с агрессии в Грузии, начиная с каких-то вещей... в Африке, в Сирии, в Венесуэле, да где угодно. Эти преступления в Европе, эти отравления, убийства и так далее. Все это накапливалось, эти предпосылки. А потом бах, Запад понял, что дальше отступать некуда. Потому что, я не знаю, за нами Москва или за нами Берлин, что там у них там есть. Но они поняли, что дальнейшее отступление приведет обязательно к масштабной войне и, возможно, с применением ядерного оружия. Начнется с тактического, потом неизвестно, чем кончится. И мне кажется, понимание Запада, что переговорные возможности, возможности цивилизованного диалога исчерпаны, они привели Запад к тому, что как-то надо проявить твердость. Мы там тварь дрожащая или право имеем, да? Достоевский, языком Достоевского. И они решили право иметь. Перестать дрожать. И оказалось, что эта позиция очень даже отрезвляюще действует на российское руководство. А когда там идет сочетается угроза, а мы вас Там опять я все время что-то на анекдоты, там батюшка с секретарем парткома, помню, спорили, а я тебе того не дам, а я тебе того не дам. Он говорит, а я тебе монашек там не дам на партийное там мероприятие. Он говорит, да это же, типа, батюшка, это уже на святой покушаешься.
Вот. Ну, короче, в разных говоря, редакциях этот анекдот.
Да, и вот когда есть. Там мы тебе то не дали, мы это... Короче говоря, получается так, что вот эта позиция, что все, хватит отступать, больше мы не будем спорить, кто там чего, и мы проявим твердость. Оказалось, что да, она работает, а мы у вас еще и миллиард, триллион, а мы у вас триллион. Ах, триллион, так это вообще на святой покусились. Это я про батюшку вспомнил. На триллион ну, да, покусились. Да, да, да. Да. На наши бабки триллион, мы их столько там выводили на Запад, столько семьи туда отправляли, столько мы все это самое здесь лапшу на уши нашему народу вешали, что мы, так сказать, там ни при чем тут у нас патриотизм, а там Дикий Запад гниет вместе с нашими семьями, нашими капиталами, да? А вы сейчас вот прям по святому, прям по самому больному месту, ну раз так, ребят, так нельзя, мы же так не договаривались. А им на Западе говорят, а мы тоже с вами так не договаривались, извините. Будете так, будет это. И мне кажется, сейчас, конечно, вот весь, все ребята, которые там миллиарды нахапали, они сейчас мелкие вибрируют. Я почему так в этом уверен? Потому что я вспоминаю реакцию того же Дерипаски, когда он попал в список американский. Да. Как он, извините, я буду опять-таки языком российской дипломатии, как он задергался, как он побежал там по всем адвокатам, чтобы они его там отмазали от владения контрольным пакетом ряда крупных компаний, да? Как там старые олигархи, типа там Вексельберга, которых миллиард арестовали в Швейцарии. Как там все остальные засуетились, задергались, забегали, зашевелились. Они поняли, что по святому, по больному, по самому бьют. И я думаю, что вот сейчас состояние вибрации серьезнейшей охватывает всех тех, кто держит крупные капиталы за рубежом. Включая самое ближайшее путинское окружение. Но я совершенно точно знаю, что там, например, часть путинского ближайшего окружения, например, там они, как бы, ну, еще там их не буду это выражение употреблять, но, в общем, кипятком что-то делают, когда там они видят действия силовиков. Вот. А Путин говорит, идите в болото, вы и так хорошо живете, а мне тут силовики все задачи решают. Там Кадыров все решает, Кавказ держит, эти все решают, тут держат, а вы тут жизнью наслаждаетесь. Ну, мало там у вас, будет вам трудно, мы вам еще подбросим госзаказы бюджетных. Вот. Поэтому, конечно, вот эти ребята, они вибрируют мелкой дрожью сейчас. Они понимают, что, в общем-то, шутки-то кончились. И силовики-то еще здесь как-то отсидятся, а им-то будет совершенно невозможно здесь отсидеться. Да еще и силовики их сожрут со временем.
Ну, конечно.
Подадут, ну, как блюдо к какому-нибудь званому обеду. Поэтому я думаю, что там сейчас разногласия есть внутренние, но они наружу не выходят, потому что очень страшно проявить сейчас вольномыслие даже внутри этой системы, подумать, что ты в заговоре, и тебя еще там с какой-нибудь скалы столкнул, ты есть там ветвь профессору Соловьев. Как это якобы иногда бывает, да? И вот скажет, погиб ну, да. Смертью храбрых, орден, и почетно похоронить на каком-то лучшем кладбище. Вот. Никто не хочет сейчас там подставляться, но я уверен, что там сейчас внутри идет дрожь, что это прям вот передавалась бы она там на посуду, сейчас бы там все эти стаканы, хрустальные бокалы звенели бы со страшной силой. Конечно, они боятся. Конечно, боятся этого наказания. Но безумие пока доминирует. Безумие пока побеждает. И оно побеждает по двум причинам. Первый, нечем удерживать больше политическую власть. Вот только войной. Только военной истерикой. И вторая эмоция добавляется, почему она опасна, и Украине не стоит расслабляться вообще никогда, пока Путин в Кремле. Это личная, глубокая обида, оскорбление Путина, обида на Украину, что она его подставила, бросила, кинула, обманула, подвела. Это имеется в виду там, Витя Янукович, которому он там слал миллиарды в виде различных льгот, тарифов, подарков, да и прямых инвестиций на поддержание штанов и прочего. Витя его кинул, вместе с Витей кинула вся эта элита, и Украину надо проучить, и ее надо наказать. Это вторая эмоция, которая лишает части здравого смысла самого Путина. Вот в сочетании с тем, что править мы не можем больше ничем, кроме как войны, и Украину надо проучить, мне кажется, слилось в мозгу нашего обнуленного в какую-то особую концепцию строения мира. Поэтому он проявляет такое маниакальное упорство, рискуя, по большому счету, своей собственной шкурой. Уж если он с НАТО свяжется, но НАТО тоже тогда будет вынуждено пойти до конца. Пойти до конца – это значит ликвидировать окончательную угрозу всяких диктатур в мире, свободе, прогрессу и демократии. Мы все это прекрасно понимаем. Не дай бог, конечно.
Так, 39 минут мы в эфире, у нас еще минуток 10 есть. Вот еще один вопрос, который точно надо обсудить. Вот посуди сам. Мир находится на грани, ну, Европа, скажем, да, Восточная Европа,
нет,
на грани
нет,
войны.
Нет.
Ну, и мир в конечном итоге, я имею в виду, вроде как предлог, ой, мы вот тут, мы там, вот тут, вот знаете,
по левобережью,
а по сути, да.
А там Турция,
там же да. Турция, и не только Турция, значит, ну, Азербайджан. Ну, и дальше, там Приднестровье, туда Молдова, и пошло-пошло.
Конечно,
пошло.
Конечно, конечно.
Поразительный есть орган, который, вообще говоря, был призван после Второй мировой войны, должен был эти вещи разрешать. Это называется ООН,
Совет такой Запад. Орган.
Он, да, Совет, ну, постоянный совет, член постоянного Совета Безопасности, ООН, ну и вообще ООН как структура. Ты понимаешь, это вот такой конфликт, ты посмотри, в нем вообще нет Организации Объединенных Наций.
Нет.
Ее вообще нет. То есть, вот долгие эти дискуссии о том, что это не работающий орган, что устав ООН вообще умер, что постоянные члены Совета Безопасности, пятеро их, да, из которых два это Китай и Москва, ну, понятно, там дальше Франция, Великобритания, США. Вы понимаете, что он не предотвращает войн, он не разрешает противоречия, он не, так сказать, является главным органом международного правовым с точки зрения того, что он может универсализовать отношения стран суверенных, которые должны, ну, каких-то общих правил придерживаться, что может...
Ну да, гармонизироваться
договоров. Да, гармонизация законодательства и так далее. То есть он, его вообще нет. Вот вообще ни в каком виде. То есть нету главы. Да, помнишь, еще когда покойный Перес де Куэллер был, там еще какие-то, ну, при Анане уже вообще там уже как
бы. Кофе Анан, уже... да, с которым мы пили кофе.
Да, Кофе Анан уже да. Все покойный, этот, да, уже никакой был, но там вот те предшественники, даже Курт Вальдхаймер покойный, которого Курт потом Вальдхаймер, обнаружили, да. Что он был все-таки там, значит, эсэсовцем, но неважно. Да, но сам факт, что он из Австрии был, но сам факт, что ты понимаешь, это был какой-то орган, который все признавали, и худо-бедно в условиях двуполярного мира, советское противостояние Западу, но какую-то он сдерживающую функцию в отдельных случаях.
Какого-то давал. Арбитра он играл, роль какого-то да. Арбитра, да.
Слушай, вообще его нет, этого органа, вообще ничего. Вот стоит ли вообще, говоря, держаться за этот чертовый ООН, если... сказать, нахрена деньги платить, нахрена его вообще содержать, какова роль этого совета постоянных членов Совета Безопасности, да, вот этих пяти стран-победительниц, что с ними вообще делать? Вообще, может быть, действительно, на твой взгляд, вот это показывает, что для новых мировых конфликтов это абсолютно бесполезная погремушка, и от нее вообще лучше отказаться и перевоссоздать какие-то иные международные правовые структуры.
Ну, я считаю так, что, конечно, роль ООН резко снизилась в современном мире, поскольку колхозам, как мы знаем, всеобщим голосованием, всеобщим обсуждением невозможно решить ни одной производственной задачи. Когда вот собирается 300 человек в зале, да, и вот ничего невозможно решить. Но при всем уважении, если не выстроены механизмы как-то выражения коллективного мнения, а они, к сожалению, не выстроены. И, конечно, несправедливо, что там 5 человек определяют всю мировую политику, 5, ну, я имею в виду государств.
5 стран, да.
Постоянных членов Совета Безопасности. Это все-таки модель, которая осталась, которая была сформирована первые сразу же годы после Второй мировой войны. Она тогда казалась разумной. А сейчас совершенно понятно. Поменялись страны, поменялись экономики, поменялось развитие, поменялась политическая культура, политический строй. И ООН утратил эффективность, безусловно. Но сказать, что ее нужно вообще разогнать по щелям, это тоже неправильно, потому что там есть определенный опыт накоплен. Там работают многие программы ООН и ЮНЕСКО и так далее и тому подобное, которые многое чего делают положительно. Конечно, ООН нуждается в серьезной, глубокой реорганизации.
Реформе, да.
Безусловно. Что там Россия своим 1.5% ВВП, какое она имеет право накладывать вето на решение 230 государств? Ну, какое оно имеет право? Да даже если бы, мне кажется, что вообще право вето надо отменять, потому что, ну, это право, которое досталось по праву силы тогда, ну, вот в 47-м году право силы сработало, да, и оно действует до сих пор. Оказалось, что те государства, которые члены Совета Безопасности и имеют ядерное оружие, далеко не все из них отвечают критериям ответственности за хранение мира во всем мире. Ну, пример России, к сожалению, вопрос. Китай тоже вопрос не определен. Китай строит авторитарную модель с централизацией власти, с одной, по сути дела, партией. Мы эту модель знаем. Знаем, чем это заканчивается в конечном итоге. И поэтому все это не может содействовать миру и прогрессу, если у нас какая-то одна страна будет там определять решение всей, всей цивилизации. Вот я бы так сказал. Поэтому, конечно, нужна глубокая модернизация, глубокая реформа, но уничтожать ООН, распускать я бы не стал, потому что много наработано позитивного положительного опыта, который полезен в мире. Вот я бы подошел к ООН такой бы меркой.
Понял. Ну, по этому поводу, знаешь, какие есть идеи о том, что ну, не получилось создать универсальную международную правовую систему, за которую, причем, ООН... Ее не получилось, а значит, надо объединиться тем, кто ее, в общем, эту систему признает. А это, в основном, страны политической демократии готовы жить для на универсальный принцип, создать универсальные институты юстиции, универсальную полицию, универсальную... Ну, то есть, органы, которые позволят... Глобальные, конечно, органы, которые позволят... Они будут заниматься только международными конфликтами, не будут заниматься внутренними делами стран. Но... предотвращать именно вот внутренние, внешние конфликты между странами, между суверенами. Вот такой орган должен. Вот ООН с этим не справился. И если демократии соберутся вместе, это идея Маккейна, он мне лично там рассказал, он ее публично рассказал. Но она потом, кстати, повторялась во многих видах.
Байден впервые провел в прошлом году.
Да, он саммит демократии, да, прошедший. Да.
Вот я все время говорю, что, ребята, ключевое содержание развития цивилизации сейчас, политическое развитие, это противостояние нового типа диктатур. Это коррупционные диктатуры. Это диктатуры лицемерные, эти фальшивые значит, ценности, которые навязывают. Но на самом деле они, эти диктатуры, носят исключительно характер коррупционных. В основном, в большинстве своем. Конечно, для того, чтобы просто получить доступ к благам и богатствам. И с помощью этих благ и богатства осесть в цивилизованных странах, которые действительно являются демократией. Вот поэтому основное содержание... борьбы, основное содержание 21 века, это борьба между вот этими коррупционными диктатурами и демократией. Вот эту функцию сейчас выполняет там в какой-то степени НАТО. Вот то, что сейчас там стали создавать союз как, демократии, да, как он называется, саммит демократии, да, провели. Вот это очень важно. Но важно найти правильные противоядия против диктатур и авторитарных режимов. Я все время говорю, что помимо там военного сдерживания, гигантский там бюджет и так далее, это, конечно, меры вынужденные, но и можно решить гораздо эффективнее. И вот то, что там угроза триллиона, ареста триллиона принадлежащих вороватой элите Путина действует эффективнее угрозы НАТО применить силу, вот об этом надо подумать, что оказывается все эти диктатуры в кармане у демократии, поскольку никто из диктатур жить не хочет, даже сами диктаторы, даже их ближайшее окружение. Они понимают, что некомфортно. Сегодня ты так, а завтра с тобой могут разобраться там, как разобрались с Каддафи, с этим с Саддамом Хусейном и так далее. Да. Да? Вот, собственно говоря. Поэтому, конечно, нужно создавать институты защиты, сохранения демократии, защиты демократии и серьезное системное противодействие, противостояние вот этим коррупционным, ворующим диктатурам, от которых все беды на земле.
Так, но нас сейчас смотрит почти 21 тысяча человек, и у нас еще есть буквально минуток 10. Вот смотри, теперь об оккульте. Значит, началось все с того, что Захарова прокомментировала один из наших эфиров. Впервые, кстати сказать, они оккультную тему никогда не комментировали. Ни разу никогда. Потому что вот все, что угодно. Я уже... Да, она прокомментировала, значит, что вот Фейгин там вместе с Соловьем рассказывали про какие-то оккультные обряды. С участием чиновника категории А. Ты понимаешь, как выражается категория А? Ну, мы знаем, кто такие по госслужбе категория, да? Ладно. Потом, значит, ну, там, наезд на меня. Сейчас они пытаются опять на меня уголовное дело возбудить. Я совершенно точно это отношу за неисполнение решения по 315 статье. То, что вот извешали, значит, навальнистов. Да. Мне по гражданскому делу, что по опровержению. Ну, они выдумывают это все. И они, скорее всего, возбудят. Но это нормально. Тут как бы работает у них их этот СЗКС ФСБ России. Так что с ними, значит, все ясно.
Но ты же, Марк, прости меня за этот цинизм. Да. Но ты же не обещал никому голову отрезать, да? С применением власти. Ну,
конечно.
Власти,
Слушай,
поэтому...
Поэтому можно. Этих-то нет. Вон, депутат Закускин попробовал. Видишь, как он? Закускин-то. Теперь он на закуску пойдет. Пойдет на закуску. Понимаешь? Но почему я задаю этот вопрос? Потому что возникла цифра 22.02.2022. 22 февраля 2022 года. То есть до него остается...
Я не думал.
Да, стой с другой стороны. 22.02. Дальше 20.22. И если с другой стороны прочитать, тоже 22.02. Понимаешь? И магия говорят, чистая. 08, 08, 08. 08, 08, 08. Он... Сиди, я сам открою, как это у нас говорят.
Да, да.
И сейчас он может вот... при... Но я тебе говорю, они якобы... Это ничем не подтверждено. Я сам, ты знаешь, никакого вообще... Я человек рациональный.
Нет, давай я расскажу, что я знаю.
Давай, да. Вот,
скажи, я на самом деле вообще стараюсь ни во что не верить. Какие слухи, трёпы, ну, кто с кем спит, кто кого, куда, чего.
Да,
мне это не очень интересно. Но у меня дважды были встречи и беседы с людьми, которые прямо туда вхожи.
Да.
Вот прямо вхожи. Ну и что-то мы сидим, мы разговариваем о каких-то высоких материях, о политике, о будущем страны. И меня там, это было как бы по времени разделено. Один человек говорит, ну да, они, говорят, все чокнулись на этой, на, как называется, не экзотерика, а как это называется, саентология, что ли?
Ну, саентология это был, да, Кириенко был большой поклонник.
Какой саентология? Говорю, да там не все, говорит, эти самые. А ты что, говорит, они там все в этих в оккультных каких-то предрассудках. Я говорю, да ладно тебе, да, ха-ха-ха-ха-ха, мы сидим там, попиваем чего-то там, рассказываем. Да что, говорит, ты не знаешь? Я говорю, не знаю. Ты, говорит, у них там вообще целые, говорит, различные секты, всякие, ну, группы как бы. Они, говорит, началось это там, у одних началось карате увлечение. Ты, говорит, трудно, знаешь? Я говорю, ну, знаю. Ну вот, он же каратист, я говорю, ну да, там я слышал, что он там врезал губернатора Пермской области прямо в кабинете, в шкаф его отправил в нокдаун. Вот, говорю, вроде неплохой каратист. Он говорит, ну вот он же там, началось там с восточных, потом, говорит, саентологии у них, потом там у них вот эта экзотерика как-то. И они, говорят, во всем об этом, у них вот эти все символы, вот это они там на просвет что-то смотрят, какие-то знаки, какие-то цифры. Я-то человек, как я атеист, да?
Ну да, да, да.
Ну вот я, у меня есть своя теория, так сказать, высшего разума. Она там больше построена на знаниях астрономии, астрофизики популярной. Вот. А так-то я ни во что не верю. Я думаю, да не может быть, они же не глупые ребята. Ну, по отдельности из них каждый там даже очень неумен, может быть, где-то там глубоко в душе, да? Я говорю, да ладно, да не может быть. Но поговорили, я про это забыл. Ну, хрен знает, там эзотерика у них, или там саентология, или восточные, так сказать, там эти философские воззрения там. Вот. Потом встречаюсь со вторым человеком. Он мне то же самое рассказывает. Я говорю, да не может быть. Слушай, я говорю, вы что, сговорили, что ли? Какую-то хрень мне рассказываете? Я в шоке. Да ладно, ну не может быть при принятии государственных решений там смотреть на магию чисел, какой-то фактов, какие-то притянутые там за уши объяснения. Да не может быть, какие-то там обряды, какие-то там места силы, какие-то там пересечения этих самых линий каких-то силовых, там энергетических полей, ёпарасоте. Да что ж такое-то? И вот я от двух людей, очень близко, внутрь вхожих, конечно, фамилию называть не буду, но поверьте мне.
Да не важно.
Прямо они не рассказывали, не то, что я просил. А они мне как бы вот попутно, ну, вот мы что-то обсуждаем какие-то вещи, и они мне рассказывают вот это. И я был действительно в шоке. Поэтому, когда там появляются люди, которые начинают вот на твоем канале, на других каналах, да, говорить про все эти оккультные обычаи, обряды, я волей-неволей начинаю в это верить. Я, может, и не хотел бы, но я помню, чем мне рассказывали люди, которых я вообще не просил об этом рассказывать. Вот. И мне кажется, что они на это очень сильно реагируют. Мне кажется, что они на это сильно реагируют.
А я сама ситуация еще к их подводит. Помимо их гедонизма, уже не знают в салонах, что хотеть. Но такое тоже присутствует, да? Стилизация да, такая. Они же, понимаешь, напрягаются, же стареют. Им надо какой-то вот черпать вдохновение, удачи. Они очень зачастую утилитарно подходят как бы к этому. Но на этом крыша у них едет, ты понимаешь? Когда ну, начинать войну? Что... Дата войны. Вот когда успешно?
Ну да, да, да.
Понимаешь?
Ну, мы же видим с тобой, вот ну, по большому счету, вот давай там сейчас спросим, а кто вот из высокопоставленных чиновников, ну, самых вот топовых людей, продемонстрировал там свою замечательную семью, прекрасные отношения к детям, к внукам, да, чтобы это все-таки как-то было там, с каким-то хорошим юмором, с какой-то там, ну, вот кто, ну, вот, ну, там вот говорит, допустим, там Алексей Навальный показывает свою семью, ну, ее показывает.
Не, ну,
и мы там, видим.
Там
мы
они там, рядом с ним никто не стоит.
Он может кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то там чего-то. Но мы видим и жену его, и детей видим. Да. И девочка у него там на трибуне. Там, и там жена в суд приходит, там, ну как ты, родители, тут брат, да, но мы видим семью.
Нет, там идеальные,
мы видим оппозиционеров, нормальные отношения, семейные отношения, да. Ну, мы все ругаемся в семье, там какие-то у нас есть сложности, но тем не менее, вот семья, там, мы любим детей. Кто из наших чиновников, высокопоставленных руководителей государства, нам показывает вот эти образцы? Ну, кто? Вот может, я вот у наших слушателей, зрителей, если я не прав, скажите мне, может быть, я что-то не понимаю, может, я что-то не вижу, может, я где-то подотстал чего-то. Может, Марк, ты лучше знаешь эту нет, тему, скажи мне. Я просто не вижу
отношений
нормальных человеческих отношений, когда человек поглощен там, помимо работы и заботы об отчизне, о ее там процветании, народе, он еще там, семья у него, любимые дети, внуки там, не знаю.
Ты же знаешь, там все построено на деньгах. Там все построено на деньгах.
Не, ну собачьи корги, мы знаем, что некоторые любят.
Да, очень любят. Орги обожают.
Причем... Корги. Не орги, корги. Собачки корги.
Корги. А ну, корги, это... ладно, это же не самое страшное. Корги-то ладно. Там такое, знаешь, рассказывают, на дальних дачах творят. Что упаси, уши сворачиваются, слушай.
Это... Да, это я думаю, что тоже очень интересная тема для передачи. И еще пару уголовных.
Мы ее так, знаешь, мы стараемся как-то уже, мы по приличию держимся. Еще раз, я не сторонник никакого, естественно, оккульта, никакие там не практикую обряды. Я изучаю это, как вот, понимаешь, как у Набокова герой эндемик вот поднимал, вот он эти у бабочки крылья, и смотрел, препарировал. Что мы пытаемся понять, чем, сука, они там руководствуются, что они такие решения принимают. Мы же назвали эфир «Грани безумия». Безумием – это оборотная сторона того же самого, потому что исторически у этого есть коннотация, так сказать, и Распутин, и Бадмаев, и все остальное в начале 20 века.
Давай вспомним более древнюю историю, которая очень хорошо описана. Оргии Древнего Рима.
Ну,
вот их распущенность полная. Когда она произошла?
Да. Когда ну, это уже закат да. был. Это
то
уже,
есть уже да, все, да. закат империи, они уже все насытились, у них уже все, их это все обрыдло, им надо что-то свеженького, новенького. Вот сейчас происходит в нашей империи, так сказать, в кавычках, что-то
да.
похожее. Идет разложение, гниение, деградация, моральное разложение и прочее. И я никогда не интересовался темой секса там в Кремле и вокруг, но думаю, что она очень интересная. Я думаю, что там
Ну, это следующий этап. Мы должны сначала с оккультом разобраться. Такое может не выдержать сознание моих зрителей. Они вообще двинутся, тогда поймут, что там происходит. Не, ну, да. про известную историю.
Тогда порнохаб придет. Да. Тогда придется порнохабы закрывать.
Порнохаб, да. Здесь у нас тут такой будет порнохаб. Ну что же, 57 минут мы были в эфире, 20, почти 2 тысячи человек нас смотрят, 7 тысяч поставили почти лайков, там чуть-чуть прям не хватает, 80 что ли, ну это быстро доберутся. Спасибо всем, друзья, огромное, не прощаюсь с вами, потому что переходите по ссылке, сейчас мы с Алексеем Гончаренко поговорим, моим приятелем, он депутат Верховной Рады, прямо из Киева, он у нас еще и вице-президент комитета по миграции парламентской ассамблеи Совета Европы в делегации Украины там, и мы сейчас обсудим, что там происходит с олигархами и так далее. Мы назвали казус Белли этот эфир. Будем говорить о причинах, поводах фейковых, через которые пытается, значит, недоброжелатель Украины, Москва, начать войну. Спасибо огромное, Геннадий. Всегда ждем. Да, Геннадий Владимирович, всегда ждем. Всегда ждем. Всегда есть что обсудить. Даст Бог, обойдется, войны не будет, но все равно.
Ждем. Наша кредо всегда.
Всегда, да. Пока.
Пока.